Глава 8. Болонка и 1000 макраме. Образ злой Мегеры, который я создал вчера в комнате славы, изучая фотографию директрисы, можно было решительно скомкать и выкинуть в мусор. Крутасова Римма Федоровна оказалась на удивление милой и приветливой женщиной. «Корреспондент?» — переспросила она ласково и немного устала, глядя на меня. «Что ж это вас вдруг на кашму потянуло, как беременную на солененькое?» Она стояла на пороге широко распахнутой двери в длинном индонезийском халате, замечательно скрывающем рельеф ее грузной фигуры, и постукивала о ладонь скрученным в трубочку журналом. Ногой в теплой плюшевой тапочке она придерживала лохматую белую болонку, которая попеременно тявкала, скулила и рычала на меня. Я смотрел на директрису, с трудом находя те черты, которые я вчера так тщательно запоминал. Очевидно, фотография в комнате славы была сделана лет 10 назад. Директриса заметно постарела, но золотистого цвета парик на ее голове придавал ее круглому лицу какую-то особую женскую мягкость и обаяние. Глаза у нее были большие и круглые, как у коровы. На белой в многочисленных складках шеи висели крупные бусы из поддельного жемчуга. «Ну что с тобой делать?» — произнесла директриса риторически, запросто обратившись ко мне на «ты». «Заходи, дорогой, а то все мои соседи сейчас прилипнут ушами к своим дверям. Чапа, отстань от него, он тоже голодный». Она тотчас повернулась ко мне спиной, демонстрируя полное доверие, и прошла в комнату. «Тапочки в шкафчике. Куртку снимай, а то я не выношу, когда по моей квартире ходят в мокрой верхней одежде. Чай будешь?» Я люблю общаться с подобными людьми, которые не вынуждают напрягаться, подбирать слова и пытаться уменьшиться в размере. Надев тапочки и погладив болонку по лохматой голове, я прошел вслед за хозяйкой в комнату. Вопрос о том, живет ли директриса одна или с кем-то еще, отпал сам собой, едва я переступил порог комнаты. Это помещение правильнее было бы назвать складом старой мебели. Диван, кресло, торшер, сервант, шифонер, тумба с телевизором, швейная машинка, круглый стол и топчан удивительным образом умещались на 13 квадратных метрах старой хрущевки. Помимо мебели, в комнате висели на стенах и оконном карнизе немыслимое множество самодельных макраме с глиняными горшками. Цветы всех оттенков, кактусы, лианы, наполняли тесную комнату свежестью зелени и красками лета. Я невольно застыл посреди комнаты, любуясь этой оранжереей, и стоял так до тех пор, пока Римма Федоровна не принесла поднос с тарелками и чашкой. «Садись, дорогой, в ногах правда нет», — сказала она, кивая на диван. «Или хочешь на кухню? У меня недавно был твой коллега. Так он предпочел общаться на кухне. Худенький, голодненький, он все на холодильник косился. Пока я не накормила его борщом и котлетами, разговора у нас не получилось». А если бы в Кажму после меня приехала Ирен, то какими словами директриса охарактеризовала бы меня? Поставив на журнальный столик поднос, она налила в чашку чая и придвинула мне тарелку. Не боясь тоже показаться худеньким и голодненьким, я взялся за бутерброды. Директриса села напротив меня, с умилением глядя на мою очень подвижную челюсть. Пока я не очистил тарелку и не допил чай, она не проронила ни слова и не проявила беспокойства. Я подумал, что она, должно быть, блестяще владеет собой. Кем бы я ни был, следователем или журналистом, в любом случае долгая пауза перед началом беседы должна была натянуть ее нервы. Что я хочу узнать, что я уже знаю, не отразится ли моя пронырливость на ее дальнейшей судьбе? «Хочешь еще бутербродов?» — спросила она. Я покрутил головой и промокнул губы салфеткой. «Молодец, баба! Вот это выдержка! Интересно, останется ли она такой же невозмутимой, когда я спрошу ее, что она искала на месте гибели Лешки?» «Я думаю, вы знаете, о ком я хочу с вами поговорить», — произнес я, давая директрисе шанс откровенно рассказать о неблаговидных делах физрука. Директриса откинулась на спинку кресла, мягкая улыбка не сходила с ее губ. «Представь себе», — промолвила она, не спуская с меня глаз, — Понятия не имею. Добровольного откровения не получилось. Придется вытягивать из нее правду щипцами. Я хочу узнать ваше мнение об учителе физкультуры. О Белоносове? С естественным удивлением спросила директриса. А почему вас это так удивляет? Почему? Усмехнулась директриса. Твоего коллегу, к примеру, интересовала исключительно Ольга Андреевна. И я его прекрасно понимаю. Если уж писать очерк об учительнице, то лучшую кандидатуру трудно найти. Сомова у нас девушка видная. К тому же незамужняя, без детей. Сам Бог, как говорится, велел. Я подумал, что директриса преувеличивает. Неужели мой коллега не задал вам ни одного вопроса о Белоносове? Ни единого. А зачем ему скучный физрук? Ты бы видел его глаза, когда я рассказывала ему про Ольгу Андреевну. Моя чапа на телячью вырезку так не смотрит. А когда я дала твоему коллеге ее адрес, то как ветром сдуло из моей квартиры. И я скажу тебе, меня впечатлили его настойчивость и целеустремленность. Как минимум две ночи подряд он брал у нее интервью. Теперь наступила моя очередь удивиться. Вы хотите сказать, что Лёшка был в доме Ольги Андреевны? Не просто был. Он жил у неё. А что это ты так всполошился? Она думала, что я ревную или завидую. Её лукавая улыбка едва не вывела меня из себя. Ерунда какая-то получается. Неплохо, однако, Лёшка работал здесь по письму. Вот тебе и закомплексованный неудачник. В голове не укладывается, как он сумел окрутить Сомову, эту неприступную с виду куклу. «А вы не ошибаетесь?» — спросил я. «Что ты, голубчик? В Кажме трудно что-либо утаить, да и сама Ольга Андреевна не делала из этого большого секрета. Собственно, а что в этом предосудительного или аморального? Ей нужно думать о личной жизни». Новость, сообщенная мне директрисой, спутала логическую нить, на которую я собирался нанизать свои вопросы. Я не мог дать никакого объяснения странному поведению Лёшки. Конечно, он был парень с мышами в голове, и все же у меня ни разу не возникло повода усомниться в его добросовестности. Что могло побудить Лёшку напрочь забыть о своих обязанностях и несколько дней подряд провести в доме у симпатичной учительницы? Он влюбился как мальчишка? «Так что?» — поторопила меня директриса, полагая, что я мучаюсь вопросом, о ком писать очерк. «Познакомить тебя с Ольгой Андреевной?» «Я с ней уже знаком», — признался я. «Она в самом деле произвела на меня сильное впечатление, и все-таки я хотел бы побольше узнать о Белоносове». «О Белоносове так о Белоносове», — пожала плечами директриса. «А что конкретно тебя интересует?» Непонятно, зачем она делала вид, будто не знает, что меня интересует. Не такой уж простой оказалась эта женщина. «Я хочу знать ваше мнение о письме». «О письме?» — переспросила директриса и заморгала. «О каком письме?» «Ну, это уже слишком». Я нахмурился, сложил руки на груди и посмотрел на женщину, как на продавщицу, которая откровенно обвешивала. «Зачем вы делаете вид, будто не понимаете, о каком письме я говорю? Разве мой коллега не сказал вам, с какой целью он приехал в Кажму?» «Побойся Бога, голубчик!» — воскликнула директриса. «Наш разговор напоминает общение африканца с эскимосом. Я действительно не понимаю, о каком письме ты говоришь. Твой коллега сказал мне, что собирается написать очерк об учителе и остановил свой выбор на Ольге Андреевне. Вот и все». У меня не было никаких доказательств, что директриса лжет, и я должен был ей поверить. Выходит, Лёшка не раскрыл перед ней свои карты и ничего не сказал об анонимке. Ольгу Андреевну, тем не менее, он поставил в известность. Почему он поступил именно так, а не иначе, я уже вряд ли узнаю. Как бы то ни было, теперь я был вынужден играть по его правилам. «Извините», — сказал я, — «кажется, я запутался, но оставим моего коллегу. У него было одно задание, у меня другое. Скажите, у Белоносова нет семьи?» «Да, человеку не повезло», — ответила директриса и, встав с дивана, подошла к окну. «Несколько лет назад, когда Белоносов работал тренером на побережье, от него ушла жена. Точнее, он сам ее выгнал. Насколько мне известно, ее звали Ларисой, и это была легкомысленная молодая особа, которая сутки напролет проводила в каких-то притонах. Ходили слухи, что она была наркоманкой, и Белоносов несколько раз и безуспешно пытался ее вылечить. Женщина стремительно деградировала. Сначала она продала все, что было в доме, а потом стала зарабатывать проституцией. Отчаявшись, Белоносов продал квартиру и переехал в Кажму. Почему именно сюда? В то время это был закрытый научный городок, а в глухомане Белоносову было легче забыть ужасы семейной жизни. И еще, наверное, он надеялся, что его женушке никогда не взбредет в голову искать его в Кажме. Она взяла пластиковый кувшин с водой и стала поливать цветы. «У них были дети?» «Про детей ничего не знаю. Да разве можно заводить детей с такой женщиной?» «И с тех пор, как Белоносов поселился здесь, и он живет один? Ты хочешь узнать, были ли у него женщины?» Не оборачиваясь, уточнила директриса. «Не думаю, чтобы здоровый и молодой мужик не интересовался бабами. Но в Кажме небольшой выбор невест. Может, на побережье у него есть какая-нибудь подруга? Не знаю, врать не буду». Она поставила кувшин на пол, склонилась над голубым цветком с острыми длинными листьями, покачала головой и пробормотала, что надо менять землю, иначе засохнет к чертовой матери. «Правда, одно время он приглядывался к Ольге Андреевне», — продолжала директриса. «Но Сомова — это не лучший вариант. Зачем Ярославу второй раз наступать на те же грабли? Слава богу, у них не сладилось. Белоносову нужна девушка с хорошим, я бы даже сказала, с пуританским воспитанием. Вы считаете, что Сомова слишком легкомысленна?» Директриса резко повернулась ко мне и взглянула на меня так, словно я произнес неприличное слово. Я сказала, что она не лучший вариант для Белоносова, а легкомыслие — это совсем другое. А как вы думаете, Белоносов мог бы совершить какой-нибудь неблаговидный поступок, скажем, попытаться совратить школьницу? «Белоносов?» — с удивлением переспросила директриса. «Совратить школьницу? Побойся Бога, голубчик! Ярослав Николаевич — достойнейший человек». Он прекрасный педагог, у него чистейшая репутация, спортсмен, не пьет, не курит, а я ненавижу курящих людей. Умница, никогда не скажет глупость, за которую бы мне было стыдно. Она ненавидит курящих людей, но таксист сказал, что она курила, или он что-то напутал. Я смотрел на директрису изучающе, пытаясь мысленно подогнать ее под тот образ, который создал под впечатлением рассказа таксиста. Меня начали терзать сомнения, эту ли женщину привез таксист вчера вечером. «Вы так хорошо отзываетесь о Белоносове», — сказал я. «А не было ли у вас мысли создать единственному в вашем коллективе мужчине условия для профессионального роста?» «Вот вы вчера были в Райно. Почему там не поднять этот вопрос?» «Во-первых, я вчера не была в Райно», — сухо поправила меня директриса. «Разве?» — сыграл я удивление и сделал вид, что пытаюсь вспомнить. «Значит, меня неправильно проинформировали?» «Постойте, кто же мне сказал, что вы ездили на побережье?» «Не надо ломать голову, хороший ты мой». Тоном, исключающим всякие возражения, ответила директриса. «Не была я вчера на побережье, и это такая же истина, как то, что мне 53 года. В субботу, в Райно, короткий день, и там нечего делать. К тому же вчера я вела во всех классах алгебру. У нас заболела учительница, а заменить было некому. Но, коль ты затронул тему профессионального роста, я скажу, что при всем моем желании Белоносов не сможет сделать себе карьеру в Кажме и заработать приличные деньги. Его выручает только тренерская работа. Сам понимаешь, что я не имею морального права запрещать Ярославу ездить в выходные дни на побережье и вести занятия в юнге». «А что такое юнга?» «Детская спортивная школа». Если бы директрису, как видеомагнитофон, можно было бы отключить на некоторое время, чтобы поразмыслить над услышанным. Но мне приходилось продолжать разговор, хотя самое интересное и неожиданное я уже узнал. «Значит, и этот выходной он проведет на побережье?» «Этот?» «Нет, сегодня он должен быть в Кажме». — уверенно ответила директриса. «В 2 часа у нас спортивный праздник. Кросс на 1 километр. Белоносов обязательно будет. Он никогда меня не подводил». «А мне сказали, что вчера утром он уехал на побережье». «Да, это так», — кивнула директриса. «Но он уже наверняка вернулся. Значит, я могу с ним встретиться и поговорить?» «Конечно. А почему нет? Я дам тебе его адрес. Он живет недалеко отсюда». Она поставила на поднос чашку и унесла его на кухню. То ли ей хотелось навести порядок на журнальном столике, то ли она дала мне понять, что пора закругляться. Чапа, оставшись со мной наедине, вскочил с кресла, в котором дремал, недоверчиво взглянул на меня и на всякий случай тявкнул. Я тоже встал. Разговор с директрисой не снял ни одного вопроса, а лишь добавил новые. Я уже сомневался в том, что ни в какое районо директриса вчера не ездила, и что вчера она вообще не покидала пределов Кажмы. Правдивость ее слов легко было проверить, и директриса вряд ли стала бы мне лгать. Следовательно, вчера вечером в Кажму приехала неизвестная мне женщина, которая зачем-то выдала себя за директора школы, и эта женщина знала, что случилось на Мокром перевале. Кто она? Зачем ей надо было говорить водителю неправду, если можно было вообще ничего ему не говорить? И второй блок вопросов. Почему Лёшка ни слова не сказал директрисе об анонимном письме? Это было его решение или же его кто-то об этом попросил? Почему Сомова, завуч школы, не доложила директору о том, что корреспондент приехал в Кажму по письму Веры Шаповаловой? И кто проводил проверку по факту домогательства? Только Ольга Андреевна или кто-то еще? Как получилось, что директор школы оказалась не в курсе этой истории? Я обувался и рассеянно кивал хозяйке на ее пожелание немедленно пойти в гости к Ольге Андреевне. А голова тем временем была занята поиском объяснений и мотиваций. Да, Ольга Андреевна могла скрыть от директора и письмо, и причину приезда журналиста по вполне объяснимой и банальной причине. Завуч сразу поняла, что изложенные в письме факты – это всего лишь плод воображения ученицы, и просто пожалела нервную систему немолодой и нездоровой директрисы. По этой же причине она могла попросить Лёшку не говорить директрисе об истинных целях его командировки. Это было неплохое объяснение, и я остался им удовлетворен. Но вот почему Лёшка даже походя не спросил директрису о моральном облике физрука, а сразу заинтересовался очаровательной химичкой, по-прежнему оставалось для меня загадкой. Неужели все дело тут заключалось в обыкновенной влюбленности, которая иной раз полностью отключает мозги у мужиков?